Добрый день, уважаемые слушатели, уважаемые наши школьники и, конечно же, их родители, потому что наш подкаст литературный, где мы рассказываем об интересных новинках литературы и о старых букинистических книгах, которые помогают нам и в обучении, и в жизни, мы, конечно, этот подкаст делаем и для школьников, и для родителей, чтобы они знали, что нужно читать детям, а детям нужно читать вслух до совершеннолетия, как мы теперь знаем. Сегодня мы будем читать вслух вам, и будем мы это делать вместе с Натальей Егоровой, режиссером и художником. Вот такие в ней ипостаси сочетаются. Она нам расскажет про свою художественную деятельность, о которой я еще не в курсе. А то, что Наташа замечательный режиссер, поставила много грандиозных мероприятий в своем родном городе Волгограде и теперь занимается этим же в Москве. Вот выделила нам время, потому что она тоже очень любит читать, и это помогает ей, наверное, в ее деятельности, да, Наташа, как ты?
Помогает Добрый тебе? День, разумеется, помогает, еще как помогает, и, наверное, любовь к чтению с самого раннего детства и послужила толчком к выбору творческих профессий, потому что очень хотелось зачастую изобразить прочитанное, очень хотелось как-то визуализировать мысли, появляющиеся и образы, появляющиеся после прочтения какого-то произведения очередного. А во времена моего детства не было таких визуализаций, как компьютерные игры, обилие телевизионных программ. И способом творческого самовыражения было рисование. И это послужило, например, к выбору моей первой профессии. Да, я по первому образованию учитель рисования, до сих пор периодически выполняю разные изобразительные работы, там, от росписи стен до выполнения интерьерных картин. А режиссура — это вообще как бы синтетическое искусство, которое содержит в себе и рисование, и хореографию, и другие формы художественной выразительности. Поэтому это послужило приобретению второго образования. Я стала воплощать эти картины уже вживую с помощью людей, музыки и других замечательных средств. Но корнем вообще всего этого было, разумеется, чтение.
У меня прям масса вопросов к тебе появилась. Я вспомнил сейчас, что ты расписываешь, да, это я слышал про тебя, но не знал, что у тебя первое образование, да еще что ты педагог, к тому же. А вот про синтетичность очень ты здорово сказала, как правильно, про синтез.
Да, скорее синтез, да.
У нас на московском образовании, не только в Москве, есть такая история, как конвергентное обучение. И мы сегодня как раз, и прям вот как сложилось так, что вот ты пришла в студию именно на эту тему, и я решил поговорить об этом, потому что конвергентное обучение, то есть метапредметность, это когда один объект изучается на школьных уроках с разных сторон. То есть, ну, берется, там, не знаю, Луна, и вот мне нравится предмет Луна, потому что ее можно изучать и с точки зрения русского языка, да, там, падежи, на Луне, о Луне.
Этимология слова «луна».
Да,
почему «луна» — «луна»?
И с точки зрения химии, физики, астрономии.
Философии.
Философии. А сегодня мы будем с тобой... У нас сегодня литературный подкаст на тему «Путешествуем и изучаем историю, географию с книгой». И я тебя пригласил сегодня путешествовать по Франции, потому что мы с тобой любим Францию. И есть замечательные книги, которые написали французские писатели. И вот сегодня мы Францию тоже будем рассматривать вот с этих сторон. Мне сейчас пришла в голову такая идея, потому что книги, которые лежат перед нами на столе, жалко, что наши слушатели этого не видят, они самые разные. И даже у меня тут лежит вот книга «Вокруг света в 80 дней».
Жюль Верна.
Да. Но про нее мы будем рассказывать в другом подкасте, тоже с замечательным человеком, который придет его со мной записывать вместе. Ну, хотя можем и «Вокруг света в 80 дней» тоже поговорить, если времени хватит. Вот. А на самом деле, вот если спросить наших слушателей, ну и тебя тоже спрошу, какое произведение встает перед глазами, если ты говоришь про Францию, вот в первую очередь?
Ну, в первую очередь, то, которое я собираюсь читать, разумеется, это «Маленький принц». Дело в том, что это произведение я бы не стала относить только к Франции, да, Антуан де Сент-Экзюпери его написал, но он его жизнь была достаточно уникальна в плане его биографии настолько, что это произведение, которое возникло в критический период его жизни, которое он начал писать как переосмысление всей своей жизни, находясь на грани гибели, оно стало воистину интернациональным, потому что, во-первых, форма притчи роднит его с притчами великими, в том числе какими-то даже околорелигиозными. Вот эта форма — это осмысление всей своей жизни через сказку, через притчу, через обращение к своему внутреннему ребенку, можно так сказать, через воспоминания каких-то детских образов, когда сам находишься на краю гибели. И это произведение невероятно доброе, невероятно поэтичное, где каждое предложение можно разбирать с различных сторон, как вот ты сказала про конвергентное образование, да, так здесь каждое предложение, каждый абзац можно трактовать как минимум с 2-3 сторон в этом произведении, найти в нем несколько смыслов, и каждый будет верен. Поэтому, конечно, да, «Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери.
Ты знаешь, я всегда к этому произведению относился, ну, как к детской книге, хотя понимал из детства, понимал, что в нем много смыслов. И последние, вот, когда мы с тобой решили читать, я вдруг как-то взял вот ее с полки. У меня несколько изданий есть, что характерно, практически все эти издания, где рисунки самого Экзюпери.
Ну, потому что они
это классическое издание, да,
да,
ну, то
да,
есть
да,
вот сколько переиздавали, даже вот мы сейчас держим с тобой в руках современное совершенно издание, там, 2000-х годов, и в нем все равно рисунки Экзюпери, то есть никто не берет на себя смелость, я бы сказал, вот изобразить как-то «Маленького принца» по-другому. И вот, беря эту книгу с полки, когда я собирался на эфир, я подумал о том, что она действительно настолько уникальная, с одной стороны. Я не могу, вот просто мне сейчас не приходит в голову никакая другая книга, которую можно было бы поставить на одну полку. Вот по этому сочетанию детскости, взрослости, многоплановости и однозначности, смыслов и художественности, полезности, да, и в то же время такой душевности и трогательности. Уникальное произведение.
И при этом существуют произведения, которые обладают этими качествами, но они обычно гораздо более объемные по своей форме, и даже те, которые тоже скрываются под маской сказок, да, там, типа тех же «Хроник Нарнии» или еще что-то, они объемные, там больше перипетий сюжета, а здесь же дело не в сюжете.
Да.
Сюжет здесь является таким легким обрамлением, да его и нет, как вот по сути-то сюжета, да, есть именно очень короткие главы, каждая из которых раскрывает определенную идею, и все произведение целиком читается за очень маленькое количество времени, но при этом оставляет огромное неизгладимое впечатление.
И дает пищу для ума.
Да.
Ну что ж, Антуан де Сент-Экзюпери. Да, несмотря на то, что произведение, конечно же, стало интернациональным, но я тоже не зря тебе этот каверзный, в кавычках, вопрос задал, потому что, конечно, когда говорим «Франция», ну да, «Дюма», да, «Три мушкетера», но у меня все равно встает образ «Маленького принца», потому что имя Антуан де Сент-Экзюпери, оно очень французское, несмотря на то, что сама книга, конечно же, да, приобрела такое международное значение и интернациональный смысл. Начинай читать.
И вот 6 лет назад пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить, хоть это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю. Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на тысячи миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, и тот был бы не так одинок. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал: «Пожалуйста, нарисуй мне барашка». «А? Нарисуй мне барашка!» Я вскочил, точно надо мной грянул гром, протер глаза, начал осматриваться. И вижу, стоит необыкновенный какой-то малыш и серьезно меня разглядывает. Вот самый лучший его портрет, какой мне после удалось нарисовать. но на моем рисунке он, конечно, не так хорош, как был на самом деле. Это не моя вина. Когда мне было 6 лет, взрослые внушили мне, что художник из меня не выйдет, и я ничего не научился рисовать, кроме удавов снаружи и изнутри. Итак, я во все глаза смотрел на это необычайное явление. Не забудьте, я находился за 1000 миль от человеческого жилья. А между тем, ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился, или до смерти устал и напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне вдали от всякого жилья. Наконец, ко мне вернулся дар речи, и я спросил: «Но что ты здесь делаешь?» И он опять попросил тихо и очень серьезно: «Пожалуйста, нарисуй барашка». Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Хоть и нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти, я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо, но тут же вспомнил, что учился-то я больше географии, истории, арифметики, правописанию, и сказал малышу, немножко даже сердито сказал, что не умею рисовать. Он ответил: «Все равно, нарисуй барашка». Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него одну из двух старых картинок, которые я только и умею рисовать, удава снаружи, и очень изумился, когда малыш воскликнул: «Нет, нет, мне не надо слона в удаве. Удав слишком опасный, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое. Мне нужен барашек. Нарисуй барашка». И я нарисовал. Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал: «Нет, этот барашек совсем хилый. Нарисуй другого». Я нарисовал. Мой новый друг мягко, снисходительно улыбнулся. «Но ты же сам видишь», — сказал он, — «это не барашек, это большой баран, у него рога». Я опять нарисовал по-другому, но он и от этого рисунка отказался. «Этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго». Тут я потерял терпение, ведь надо было поскорее разобрать мотор, и нацарапал вот что и сказал малышу: «Вот тебе ящик, а в нем сидит твой барашек». Но как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял: «Вот такого мне и надо! Как ты думаешь, много он ест травы?» «А что? Ведь у меня дома всего очень мало. Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка». «Не такого уж маленького», — сказал он, наклонив голову и разглядывая рисунок коробки. «Смотри-ка, мой барашек уснул». Так я познакомился с маленьким принцем.
Невероятно.
Да, отрывок, который в самом начале, да, это вторая глава книги, и в нем уже так много.
Да, мы часто в нашем подкасте говорим о том, что у детей свое восприятие. То есть вот мы говорили с человеком, который написал книгу для детей, и у него там есть задания. Их можно вырезать. Я говорю: «А ты даешь книгу вот свою резать?» Он говорит: «Да, можно резать, можно черкать». Там, значит, потому что это для тебя эта книга, а для ребенка это пустыня, или сад, или океан,
да, да,
или
да.
Льдина.
Дети очень креативные существа, все мы, да, пока в нас это рационализации этого мира не убирают. И вот здесь, вот в данной главе, когда рисует наш герой конкретного барашка, нашему маленькому принцу, того что-то не устраивает. Но когда он рисует ящик и говорит: «В нем барашек», вот это устраивает. Это позволяет ребенку придумать в этом ящике именно того самого барашка, который должен быть. Ведь это и есть проявление креативности, умение взглянуть на что-то под необычным новым углом, дорисовать воображением и создать, так сказать, идеальное видение. И здесь мы именно это и наблюдаем. И еще и уснул барашек. То есть это в действии даже происходит. Статичный барашек, вот нарисованный, он какой есть. Это свершившийся факт, ты с ним ничего не сделаешь. А когда нарисована коробка, ты мне можешь представить какого угодно барашка, что угодно делающего. Потрясающе.
Вот сейчас мы с тобой географию Франции будем изучать по книгам. Значит, я, готовясь к этому эфиру, ну, ты знаешь, я когда готовлюсь, я никогда глубоко не готовлю. То есть, как говорят, экспромт — хорош подготовленный экспромт. Но если экспромт будет просто вот заранее смонтированный, он тоже невкусный. Поэтому я взял одну из своих любимейших книг, называется она «Дети мира». вот такая яркая обложка. Их несколько выпусков было. И вот у меня именно вот этот выпуск с такими красивыми форзацами, где земной шар и разные-разные символы мира. Тут и Кремль, и Останкинская башня, и мельницы Голландии, и Эйфелева башня, и Тауэр английский. Она была издана в 70-м году, как раз когда я пошел в школу. И здесь собраны «Дети мира», собраны рассказы и сказки о детях разных стран. Я был уверен, что здесь есть Франция. И когда мы с тобой встретились, я открыл эту книгу и вижу на F Финляндия, и сразу дальше идет уже Чехословакия, да. Уже и страны такой нет. Чехия, да, теперь есть. Но я, значит, подумал, что не может не быть Франции. Ну, может быть, она как-то по-другому называлась. Республика Франция. Ну, я начал искать и тут же увидел на букву М. Мартиника. Мартиника – это заморский департамент французский в Вест-Индии, в Карибском море, недалеко от Кубы. Расположен, значит, вот на территории всего лишь 1000 квадратных километров. Малюсенькое. Население 327 тысяч жителей, но это было в 70-м году. Чем хороша эта книга? Она, во-первых, содержит вот эти сведения. Здесь флаг каждой страны. И возле Мартиники, естественно, флаг Франции. Предваряется каждая глава вот такой картой мира, картой той территории, на которой находится страна. И вот мы видим Мартинику рядом с Южной Америкой, вот в череде вот этих антильских, малых антильских островов. Рассказ неизвестного писателя, зовут его Жозеф Зобель, называется он «Букварь». И речь идет о том, как мама с маленьким мальчиком выкроила деньги какие-то и пошли покупать ему букварь. Я прочту с середины. «И вот долгожданный день настал. Накануне вечером Теодомиза, не сумев выкроить ничего из 8 франков своего жалования, отнесла одной знакомой городской даме свои сережки в залог за 10 франков. Теперь она достала 2 ассигнации и зажала их в ладони. Записку учительницы взяла осторожно, 2 пальцами, и, набравшись храбрости, вошла в магазин. Среди гомона покупателей и звука раздираемой матери радость Аристида погасла. Продавщицы суетились и говорили ненатурально вежливыми голосами. «Спасибо, получите 18 франков, пожалуйста. Что вам угодно, мадам?» «Книгу для детей», — ответила Теодомиза. Слегка поклонившись, она протянула записку. Продавщица кивнула головой. «Букварь Лонглуа для 1 класса есть, мадам. Не будете ли вы так любезны показать мне его, если можно, мадемуазель?» — сказала Теодомиза как можно любезнее. Продавщица направилась к шкафу в глубине зала. Как только она вернулась с зеленой книжечкой в руках, Аристид подпрыгнул и закричал: «Это она, мама, она! Я вижу по обложке!» Теодомиза взяла книжечку, открыла ее. Аристид встал на цыпочки и потянул мать за рукав. «Та самая мама. В книге у Кристиана такой же портрет». Теодомиза разжала ладони с деньгами и спросила: «Сколько с меня, мадемуазель?» 12 франков 50, мадам». Она подняла руку к прическе, в которую был воткнут карандаш. Теодомиза похолодела, но, взяв себя в руки, спросила: «Это ваша последняя цена, мадемуазель?» «Да, мадам, последняя». «Сделайте мне, пожалуйста, небольшую скидку. Мне так не повезло, я пришла с малышом из Петербурга. Мы вышли в 4 часа утра». «Нельзя, мадам, цена твердая, она указана на обложке. Разве вы не видите?» Она показала уголок переплета с цифрами. Теодомиза молчала, не сводя глаз с книги, которую она все еще держала в руках. Аристид, видя, что она молчит, потянул ее за юбку. «Возьмем ее все равно. А, мама?» «Что же вы решили, мадам?» — произнесла продавщица. «Я прошу маленькой скидки. Пожалуйста, барышня, миленькая», — повторила женщина умоляюще, слабым голосом. «Не можете ли вы отдать мне ее за 10 франков? Это было бы по-божески». Но продавщица, которую в эту минуту кто-то окликнул, забрала у нее книгу и удалилась, постукивая острыми каблучками и изящно покачиваясь на ходу. Тогда Аристид закричал так громко, что переполошил всех кругом, и, вцепившись в руку матери, направившейся прочь из магазина, повторял, всхлипывая: «Купи ее, купи! Все равно купи, мама, купи!» Мать что-то говорила ему, склоняясь к его уху, но он и слышать ничего не хотел. Теодомиза чувствовала себя разбитой, как мягкий плод хлебного дерева, упавший на землю. Ну и там дальше еще заканчивается этот рассказ, чтобы не зарыдать, как Теодомиза, которая, выйдя за двери магазина, естественно, у нее потекли слезы, она сдерживалась перед лицом этих продавщиц. Но когда они вышли, она, конечно, заплакала.
У нее не хватило денег.
У нее не хватило, просто, причем 2 франка каких-то жалких. Ну и Заканчивается, правда, рассказ оптимистично, неожиданно. Арестит, когда мать плакала, он утешился, замолк и произнес вот в конце: «В следующее воскресенье нам обязательно хватит денег». Но почему, вот, опять же, не сговариваясь, да, Наташ, вот рассказ Франции из Мартиники, он о книге. Ты представляешь, вот и маленький мальчик, который вот только в школу, вот, наверное, пошел первый класс, да, ему нужен букварь, как он трепетно, как он хочет обладать этой книгой, потому что у его сверстников она есть. В школе учительница показала, он изучил и обложку, и портрет, который там автора, наверное, да, на форзаце или на титульном листе.
А сейчас сильно обеспеченные дети рыдают так, если им не купили новый айфон. А когда-то, собственно говоря, также рыдали в желании получить книгу. И могу сказать, что желание получить книгу, конечно, вызывает у меня больше трепета и каких-то теплых эмоций, нежели желание получить
новый айфон. Времена меняются, сейчас без айфона тоже не проживешь. Разумеется. Ну или, скажем, без мобильной связи, не обязательно, чтобы это был айфон. Но надо сказать, справедливости ради, что и сейчас я вижу очень часто, как молодые люди школьного возраста, старшеклассники или студенты, как они в книжном магазине надолго зависают, как они выбирают книги. Хотя книги тоже стоят недорого, так же, как и в Мартинике. А маленькие...
Недешево, извините.
И, конечно, маленькие, если с детства прививать вот эту любовь к книге, если давать книги, как наш друг Сережа Беларин, который написал книгу о ластоногих, даже со всякими заданиями. Конечно, это увлекательное путешествие в мир книги и в мир, который она, эта книга тебе дает, описывает. В данной ситуации вот мы прочитали про удаленную на многие тысячи километров страну, часть Франции, и можно ознакомиться с Францией вот по этой книге. Пьер Ришар, которому, на секундочку, 85, по-моему, лет уже.
Да.
Называется книга «Я застенчив, но я лечусь». То есть Францию можно изучать из позиции кинематографа. Замечательный французский кинематограф, в общем-то, в книге очень много тоже таких толковых сведений. Не только она занимательная, как вот Пьер Ришар пришел в мир кино, но и там очень много фактов и всяких секретиков таких, как стать актером и как войти в мир театра и в мир кино.
Да и мне кажется, еще Пьер Ришар прямо-таки олицетворяет собой все лучшее, что мы мыслим и представляем о французах. Он тонок, он интеллигентен, он талантлив, он с прекрасным, нежным таким чувством юмора и так далее. Поэтому, действительно, читая его биографию в его же изложении, можно наверняка лучше понять и почувствовать Францию как страну и французов.
А вот первое столкновение с французскими персонажами у меня произошло еще совсем в юном возрасте. Я еще был дошкольником и очень любил журнал «Наука и жизнь». Он и сейчас выходит. Он, конечно, был для меня слишком сложный, там всякие вот научные, географические, исторические сведения публиковали, всякие статьи про путешественников и про науку, и про жизнь. Но там были комиксы.
В конце
или в середине, на цветных страницах.
Да.
И, конечно, там был Пиф, знаменитый французский пес, по историям которого мы вот впервые знакомились с жизнью французов и узнали, что французский Дед Мороз называется Пер Ноэль. Представляешь, вот будучи еще не школьником даже, мы столько информации тоже получали без всяких мобильных телефонов, на самом деле, пользуясь книгами и журналами. А вот сейчас вот прекрасно переизданные комиксы про друзей Пифа по Франции, не по сюжетам, потому что это отдельная история, их зовут Пласид и Мюзо. Это лисенок и барсучок. Вот, тоже печатались в «Науке и жизни» и в «Юном технике», по-моему. И вот издательство, одно из московских издательств, собрали все эти истории в одну книжку. Ну, просто конечно,
очень красочно, красиво оформлено, и да, можно прям рекомендовать родителям.
Несмотря на то, что это комикс.
Да, особенно тем, чьи дети любят комиксы, вот здесь гораздо такие более добрые комиксы, чем мы часто видим.
И познавательные. Тут можно и вот изучать всякие стороны жизни, и всякие понятия, и даже вот, видишь, у зубного врача. Вот комикс учит не бояться похода к зубному врачу. Класс. Жак Николау. Вот я никогда не знал, что автор вот этих персонажей Жак Николау. Тоже такое типично французское имя Жак. Ну, старое, старинное, из старой Франции. Несмотря на то, что мы сейчас вот поговорили про такие веселые, и Пьер Ришар был в основном комические роли играл, да, и вот комиксы эти такие. Еще одна книга, которую я принес, тоже она у меня ассоциируется с Францией, с юного совсем возраста, Гектор Мало. Очень грустная книга, которая называется «Без семьи». Но, может быть, потому что мы читали такие книги, мы стали такими чувствительными, в хорошем смысле этого слова, да, понимающими, принимающими этот мир такой, какой он есть, ну и сопереживающими, с эмпатией, как сейчас принято
говорить.
Кстати,
да, хочу согласиться, и эти книги воспитали в нас не то, что сейчас за идеал выдается под названием толерантность, терпимость, да, нет, а именно чувство сострадание. Это гораздо больше, чем любая толерантность. Толерантность — это когда ты что-то терпишь, нравится, не нравится, ну, не выказываешь свое мнение. А когда ты сострадаешь, когда ты проникаешься историей жизни другого человека, сначала через книгу, то потом ты это переносишь, разумеется, и в свою жизнь, и способен сострадать и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.
С твоего позволения, прочитаю тоже маленький кусочек. Или можем даже по ролям прочитать.
Как скажете.
Ну, прям давай сначала начнем. Гектор Мало, «Без семьи». Я найденыш. Но до 8 лет я этого не знал и был уверен, что у меня, как и у других детей, есть мать. Потому что, когда я плакал, какая-то женщина нежно обнимала и утешала меня, и слезы мои тотчас же высыхали. Вечером, когда я ложился спать в свою постельку, эта же женщина подходила и целовала меня, а в холодное зимнее время согревала своими руками мои озябшие ноги, напевая при этом песенку, мотив и слова которой я прекрасно помню до сих пор.
Если гроза заставала меня в то время, когда я пас нашу корову на пустырях, она выбегала ко мне навстречу и, стараясь укрыть от дождя, набрасывала мне на голову и плечи свою шерстяную юбку. Я рассказывал ей о своих огорчениях, о ссорах с товарищами, и немногими ласковыми словами она всегда умела успокоить и образумить меня.
Ее постоянные заботы, внимание и доброта, даже ее воркотня, в которой она вкладывала столько нежности, все заставляло меня считать ее своей матерью. Но вот как я узнал, что я был только ее приемным сыном.
Деревушка Шаванон, где я вырос и провел свое раннее детство, одна из самых бедных деревень Центральной Франции. Почва здесь крайне неплодородная и требует постоянного удобрения, поэтому обработанных и засеянных полей в этих краях чрезвычайно мало, и повсюду тянутся огромные пустыри. За пустырями начинаются степи, где обычно дуют холодные резкие ветры, мешающие росту деревьев. Оттого деревья встречаются тут редко, и то какие-то малорослые, чахлые, искалеченные. Настоящие большие деревья, красивые, пышные каштаны и могучие дубы растут только в долинах, по берегам рек.
В одной из таких долин, возле быстрого полноводного ручья, стоял домик, где я провел первые годы своего детства. Мы жили в нем только вдвоем с матерью. Муж ее был каменщиком, и, как большинство крестьян этой местности, жил и работал в Париже. С тех пор, как я вырос и стал понимать окружающее, он ни разу не приезжал домой. По временам он давал о себе знать через кого-то из своих товарищей, возвращавшихся в деревню.
«Тетушка Барберен, ваш муж здоров! Он шлет привет и просит передать вам деньги. Вот они. Пересчитайте, пожалуйста».
Матушка Барберен вполне довольствовалась этими краткими весточками. Муж здоров, работает, зарабатывает на жизнь.
Барберен жил постоянно в Париже, потому что там у него имелась работа. Он рассчитывал скопить немного деньжонок, а затем вернуться в деревню к своей старухе. Но отложенные деньги он надеялся прожить те годы, когда они состарятся и не в силах будут больше работать.
Однажды в ноябрьский вечер какой-то незнакомый человек остановился у нашей калитки. Я стоял на пороге дома и ломал хворост для печки. Человек, не отворяя калитки, заглянул поверх ее и спросил: «Здесь живет тетушка Барберен?»
Я попросил его войти. Незнакомец толкнул калитку и медленно направился к дому. Очевидно, он долго шел по скверным размытым дорогам, так как с головы до ног был забрызган грязью.
Матушка Барберен, услыхав, что я с кем-то разговариваю, тотчас же прибежала, и человек не успел переступить порог нашего дома, как она уже очутилась перед ним. «Я принес вам вести из Парижа», — сказал он. Эти простые слова, какие нам не раз приходилось слышать, были, однако, произнесены совсем иным тоном, чем обычно.
«Боже мой!» — воскликнула матушка Барберен, испуганно сжимая руки. «С Жеромом, верно, случилось несчастье?»
«Ну да. Только не следует терять головы и пугаться. Правда, ваш муж сильно пострадал, но он жив. Возможно, он останется теперь калекой, сейчас он в больнице. Я тоже там лежал и был его соседом по койке. Узнав, что я возвращаюсь к себе в деревню, Барберен попросил меня зайти к вам и рассказать о случившемся. Прощайте, я очень тороплюсь. Мне надо еще пройти несколько километров, а скоро стемнеет».
Матушке Барберен хотелось, конечно, узнать обо всем поподробнее. Она начала уговаривать незнакомца остаться поужинать и теперь ночевать. «Дороги плохие, говорят, появились волки. Лучше отправиться в путь завтра утром». Незнакомец уселся возле печки и за ужином рассказал, как произошло несчастье.
Прекрасно.
Да.
И шрифт крупный, удобно ребенку читать. Я помню, вот я плакал на этой книге, потому что дальше маленький этот мальчик отправляется в путь с незнакомцем, который, другим прохожим, который постучался тоже в калитку через некоторое время. Это был бродячий циркач, фокусник. У него была целая цирковая группа из собак, обезьянка. И вот они все потихоньку погибают из-за того, что холодно, у них нет жилья, голодно. И, конечно, заканчивается все более-менее счастливым образом. Но он обретает свою
детская
семью.
Это все-таки детская книга.
Да, но вот эти страницы, конечно, давали нам вот эту пищу для сопереживания. И, скажи, как классно здесь, вот опять же, не ожидая этого, здесь такие географические сведения о почве, о деревьях.
Да, можно прям понять, да, что Франция — это не только лазурный берег и Ницца, который нам, да, из каждого утюга рассказывают, а что Франция — это большая европейская страна с разными климатическими условиями, с разными условиями именно природными, и что это сильно влияло в свое время на жизнь и быт французов.
Да, что половина населения живет в сельской местности, жила. И я, кстати, хотел об этом сказать, что прекрасный юг Франции, Прованс, вот эти лавандовые поля, но я очень люблю север Франции, вот Свинцовое море, вот это такое... Да, там летом тоже курортный период, но он очень, очень короткий. Нормандия, Довиль, вот эти вот места, они хороши. И тогда, когда сезон заканчивается, ты можешь один бродить по этой пустынной набережной, глядя на закрытые ставни отелей или летних домиков, которые уже перестали принимать туристов из-за того, что сезон закончился. К тому, что надо радоваться любому проявлению и состоянию. Если тебя судьба закинула во Францию вне сезон, в этом тоже можно найти какое-то удовольствие.
И шарм определенно. Особенно учитывая, что для нас даже не сезон, да, тот, который во Франции, это все равно достаточно мягко по сравнению с нашим...
Морской климат,
да, по сравнению с нашим климатом, допустим, да, центральной части России, например, все равно это мягко, все равно это вполне комфортно.
И ты прямо сделала подводку к последней книге.
Я не специально.
Да, я понимаю. Значит, вот тоже удивительная история. Я, собираясь на эфир, прихватил книгу «Воспоминания и необыкновенные путешествия» Захара Загадкина. Это такая часто переиздавалась книга Михаила Ильина, где собраны под видом историй некого юнги Захара Загадкина собраны такие географические парадоксы и всевозможные загадки из истории и географии. И думаю, ну, я не помню, честно говоря, там, конечно, есть про вулкан Стромболи, я помню, там есть про наши гейзеры на Камчатке, там есть про Африку, про Сахару, не помню, что там есть про Францию, ну, захвачу на всякий случай эту книгу. И вот, готовясь к подкасту, открываю, листаю страницы, думаю, где тут может быть про Францию? И вдруг смотрю, тут каждая глава, загадка, открывается маленьким таким, маленькой картиночкой. И вдруг смотрю, одна картиночка, и там Эйфелева башня. И я думаю, все, значит, мы и
на верном пути.
Будем использовать, да. И книга построена в виде таких вот загадок, вопросов, которые Захар задает своим читателям. И потом в следующем разделе книги идут ответы. Так и что же вы думаете, значит, про вот эту историю с Эйфелевой башней? Захар Загадкин получил возможность на экзамене, значит, сдавать по географии при поступлении в школу Юнг. И ему тут спрашивают экзаменатор, что вы, молодой человек, знаете о Дунае? «О Дунае я знаю многое, ведь не перескажешь всего. На экзамене отвечаю не один, надо и остальным время дать для ответов. Решил выложить лишь часть своих знаний. Собрался с мыслями и говорю, Дунаем называются острова в Сибири». «Как вы сказали?» – переспрашивает экзаменатор. «Совершенно верно подтверждаю свой ответ. И чтобы не было сомнений, показываю на карте положение островов». «Так-так. Вы, наверное, молодой человек, в тех местах живете?» Настала моя очередь покачать головой. «Нет, живу в Челябинске, но Сибирью интересуюсь давно. Мечтаю поехать туда. Край богатейший, а людей в нем маловато». «Весьма похвальная мечта. Если так, то и спрашивать о Сибири не будем. А ну-ка расскажите, где расположены Балканы?» «Балканы? В нашей Челябинской области». «Где? В Челябинской области?» «Хорошо. Допустим, тогда где Варна находится?» «А Варна, где положено, вблизи Балкан, у нас в Челябинской области». Ну и так далее, так далее. Тут и про Лейпциг, и про Берлин, и про Лондон. И вот где же Франция, спросишь ты. «В пионерском лагере, неподалеку от моего родного города, я не только с лейпцигцами, но и с берлинцами, варшавянами, парижанами не одно лето провел». Ну и... как ты понимаешь.
Действительно, много населенных пунктов, названных именами европейских столиц, да, и казаки называли в свое время, вернувшиеся из Парижа, чтобы у нас свой Париж тоже был, и так далее, и тому подобное.
Вот это, конечно, очень
забавный рассказ.
Забавная история. И вот про казаков ты хорошо тоже сказала, потому что, конечно, когда переселенцы приезжали на новые места. Это и про Америку, можно сказать. Там есть Москва.
Совершенно верно,
вот, да. Потому что люди, приезжавшие из других стран, из других континентов, они хотели как-то создать что-то...
Что-то близкое, узнаваемое для
Санкт-Петербург,
себя.
Совершенно верно. Америке, да? Вот, так что...
Чем больше путешествовали те или иные представители тех или иных народов, тем больше названий мест из других стран
Появлялись
на карте, совершенно
верно. И не только географические такие названия, но, я имею в виду мест, местностей, но и конкретных городов. Поэтому появлялись такие города, тёзки, близнецы, побратимы, не знаю, как их правильно назвать, тёзки, скорее всего, да? Вот, Наташ, наше время подходит к концу, конечно,
тема-то объемная, можно еще порассуждать.
Да, давайте будем читать хорошие книги, давайте будем знакомиться с историей, географией стран, для начала по книгам, чтобы потом, когда ты посещаешь эту страну, не быть каким-то незнающим, неучим, который не знает ни историю, хотя бы какие-то фразы надо знать: здравствуйте, спасибо, до свидания, да, пожалуйста, для того, чтобы общаться с местными жителями, потому что особенно французы, они очень любят, когда турист знает хоть какие-то слова и может с ними культурно поддержать беседу.
Так это всем нравится, и нам нравится, когда гости из других стран могут что-то сказать,
конечно,
по-русски,
конечно.
Даже если им это сложно.
У французов это особенно. У итальянцев тоже.
Ох уж эти французы.
Вот, спасибо вам за внимание. Оставайтесь с нами на литературных подкастах. Здесь всегда много интересного. Наташа, тебе спасибо большое. И, надеюсь,
рада была присутствовать. Надеюсь. Всего доброго. До свидания.